Recording in progress. Всем что, полетели?
Здрасте, дорогие подслушатели.
Да. Сейчас, подожди, да. Мы это пойдем в это. Стандартное это слово надо произнести. Должно же в этом мире оставаться что-то незыблемое, например, подводочка к нашему подкасту. Доброго времени суток, за бортом... Доброго времени суток, за бортом 13 января 2022, прошу заметить, года. В вашем МП3-эфире подкаст «Святая пара» за номером 418, и этот год первый выпуск открывает наш стандартный, но несколько урезанный состав. Андрюшенька, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Здравствуй, Саша. Рад тебя слышать в эфире. Да. Мы наконец-то собрались, видимо, собрали свои телеса.
Да.
После этих чудовищных праздников
совершенно. Посчитали потери в диете после неравной битвы с Оливьешечкой.
Ну, Оливье всегда побеждает. Оливье добро всегда. Побеждает зло, ставит на колени и безжалостно отрывает голову.
Вроде того. Вот, и мы готовы начинать. Я не знаю, что у тебя случилось за эти... Сколько у нас? Три недели не было в эфире? Или две?
Две недели у нас не было. Две недели, да.
Да. У тебя успело что-нибудь
На прошлой неделе мы что-то не собрались. Не, у меня на самом деле много чего произошло. И даже что-то из этого айтишное. Даже что-то связанное, прости господи, с девопсом.
Да, нам тут заявили, что мы девопс-подкаст. Смею заверить вас, дорогие слушатели, это далеко не так. Невозможно быть подкастом того, чего не существует.
Нет, тогда мы не DevOps-инженер подкаста. Почему? Мы можем уже быть подкастом, освещающим методологию. Методология-то существует.
Блин, я бы не назвал DevOps даже методологией, понимаешь? Это, это абстракция какая-то.
Абстракция.
Абструкция. Вот есть такое умное слово, я его вспомнил. Обструкция.
Обструкция тоже есть такое. Есть такая буква в этом слове.
Вот, да.
А мы обсудим уже прекраснейшую игрушку этого Christmas Weekend, который называется Wordle.
Я не в курсе, но ты мне расскажешь.
Вот такая, типа, миллениалы переизобрели балду.
Да, я не в курсе.
Да. Давай, к котишному вернусь, что у меня случилось.
К котишному всегда надо возвращаться. Котики — это прекрасно.
Вот, я, собственно, собрал космодесантника. Вот, это важно.
Ты уточни, какого, потому что здесь...
Star Wars, да, из Star Wars. Голову космодесантника из Star Wars.
Угу.
Да, вот нам говорят, что это еще и философия. Глубокая, кстати, философия. Вот, я заказал себе, вы не поверите, первый раз в жизни аппаратный кошелек для криптовалют, который называется Ledger. Кстати, они нам ничего не занесли в подкаст почему-то
за рекламу. Это категорически неправильно, я считаю.
Да, да, но я им написал уже в этот, что типа... Товарищи, нужно бы.
Угу.
Виталий, про Ledger. Ledger — это такой аппаратный кошелек, вставляется в USB, который позволяет тебе безопасно хранить ключи от криптовалют всяческих.
Это ты куда? Вот. Ты читаешь ссылочка чат на YouTube?
Будет, да, да, ссылочка будет в описании к подкасту на эту штуку. Ну, то есть, как это не реклама, но просто почитайте, интересно.
И вообще,
как это устроено?
Всю эту криптоистерию далеко не все ведущие поддерживают и одобряют.
Ой, все. Но на самом деле я начал осваивать, вы не поверите, господа, GitLab.
Ну, подожди.
Вот.
А что в этом запрещенного?
Не, ничего, просто я никогда этого не делал. У меня всегда все было на GitHub, и тут вот внезапно раз... И GitLab, и даже освоил там напилить всякие прикольные пайплайны на монорепо. Ну, на то, чтобы собирать софт в монорепе, потому что мы в новом проекте используем монорепозиторий. А для тех, кто не в курсе, я поясню. Это когда в одном и том же репозитории хранится весь код, который вы производите, и он просто разобран по разным директориям. Ну, то есть у вас в одном и том же репозитории находится и бэкэнд, и фронтенд, и, я не знаю, там, и какой-нибудь инфраструктурный код, и вот это все вместе. И на самом деле это...
тестиков немножко написано.
И тестики, да, тестики, конечно. И вообще концепция монорепозитория — эта штука довольно крутая, потому что это позволяет тебе довольно прозрачно деплоить, да, все что угодно, куда угодно, и не бояться делать зависимости между...
Между чем, Андрюшенька?
Позволяет не бояться делать зависимости между кусочками ваших компонентов. Ну, или, например, если вы микросервисы пишете...
Остановитесь в этот момент.
Да, дорогие друзья, я не успеваю одновременно читать и YouTube, и тележеньку. Наверное, нужно...
Наверное, всем сказать, что все идите в тележеньку. Там как бы...
Да, давайте, товарищи, идите все в тележеньку, и в тележеньке нам намного удобнее читать и отвечать, чем на чате YouTube-чика. Но да, мы будем стараться отвечать и там, и там. Я, наверное, может быть, к следующему подкасту вы все-таки осилю запустить монитор второй. Uh-huh. И как в старые добрые времена буду сидеть с монитором, на мониторе будет все красиво и классно отображаться. Да, и, кстати, у меня вопрос подслушивателям. Такой, напишите нам в комментариях или где-нибудь, насоветуйте мне какие-нибудь варианты клавиатур механических, которые вот где... Вот чтобы это было максимально по-задротски, чтобы вот там вот выбирать эти разные кнопки свитчи. Разные свитчи, разные, вот чтобы вот максимально, чтобы можно было вот максимально в это упороться.
Вот в эту тему если я не дропнул статейку с Покета, я тебе кину как раз какую-то такую клавиатуру, про которую я недавно читал. Она еще и раздельная. Она еще с кастомной своей раскладкой, и она, ну, максимально наркоманская. Вот.
А в чем наркомания?
Ну, она раздельная, она, прости господи, проводная, но это как бы никого не удивляет.
Не, меня вполне устраивает проводная клавиатура, да. Я, в общем, спокойно отношусь. Мне не обязательно, чтобы она была беспроводная.
Вот. А у нее своя раскладка, абсолютно, там, плюс ты их можешь прошивками менять. В общем, там, ну, есть где позадротствовать. Там такая
прям... О, прям хотеть. А дорого?
Я не помню. Она по-разному у разных, как бы, ну, там... Примерно это, ну, 9 генералов-фабрикаторов из 10.
Отлично, вообще, мне очень нравится. Ну, главное, чтобы... Что-то я не готов больше 300 баксов потратить.
Ну, ты мне напомни в после шоу, чтобы я дошел до своего покета и...
Yes, sir.
Вот, да. У меня внезапно, да, Pocket перестал быть местом, где протухают статьи, я их оттуда начинаю читать. Ладно, возвращаемся. Вот, кстати,
да, возвращаемся. Тем у нас сегодня не очень много.
А, ну давай
я хотел бы продолжить. Давай.
Ну что, у меня-то... Что у меня получилось? Я тут научился моргать лампочкой на Arduino. На этом в целом мое знакомство с Arduino на данный момент закончилось, потому что надо садиться разбираться дальше, а некогда. Вот, у меня приехали запчасти на принтер, он тоже стоит, ждет, когда я доберусь до него. И в целом я, наверное, впервые за много-много месяцев позволил себе просто взять кораблик и 2 дня в него протюленить. Вот, поэтому у меня даже вот чего-то такого...
Ты туда будешь встраивать Arduino, чтобы она мигала лампочкой?
Нет,
с кораблика?
Нет, кораблик будет максимально теплый и ламповый. Arduino я буду встраивать в некий световой будильник, который я все-таки за этот год надеюсь довести до продакшн решения. Вот. Поэтому... Вот. Вокруг меня все что-то эпизодически начинают... Вокруг меня куча народа начинает упарываться по идее умного дома. когда они сталкиваются с инфраструктурой для этого умного дома и понимают там, ну, и возможности, и ограничения, и необходимые ресурсы, которые говорят, да ну нахер, и, как и я на первой своей квартире, просто вешают датчик движения в туалет. По-моему, это восхитительно.
Не, а я, кстати, заморачиваюсь до сих пор. И, нет, ну, просто я, поскольку перестал жить в Химках,
нет, то... здесь я, можно, внесу свою...
Давай.
Когда ты жив... Если бы я жил в доме, именно в доме, в частном доме, да, как там положено во всех этих западных влажных мечтах, я прекрасно понимаю необходимость такой системы, и я бы был первый, кто начал ее тут собирать раком-боком на ардуинах, там, Raspberry Pi, каких-то компонентах. Ну, то есть как-то превращаю эту мечту в реальность. Но когда ты живешь в обычной квартире, пусть даже и там и трехкомнатной, это какой-то овер-инжиниринг, и оно, не сказать, что сильно нужно.
Нет, ну, я хотел немножко про другое сказать. Я же здесь живу не в своем доме, а в съемном, поэтому здесь ничего я делать не хочу и не буду. Нет, ну, это... Такое, то есть, там, Бог даст, если удастся купить что-то свое, то да. А так у себя в Химарях-то я делал умный дом, который даже умел приоткрыть окна, например, по влажности, или там, при включить или при выключить кондиционер. И главное, что он умел все это делать без походов в какую-нибудь экосистему Samsung или еще куда-то. Что важно, то есть у меня было все внутри дома сделано.
Я, наверное, через год, через два буду делать систему скорее не умного дома, а умной дачи. У меня вот есть такие планы. Давай мы вообще сегодня больше про планы поговорим, да? Вот.
Давай поговорим про планы.
Да.
Так хочешь, чтобы я не перенес нас в обсуждение статьи?
Я не хочу за крипту, я не хочу за блокчейн.
Да, от этого не отскочить.
Я
отскочить.
Понимаю, но у меня слово блокчейн уже заставляет дергаться глаз.
А я ни разу не употреблю слово блокчейн, обещаю.
Хорошо, мы постараемся. Вот. Как бы сказать. То есть, и я хочу в систему умной дачи, которая как раз там будет следить за моими тепличками, огурчиками, помидорчиками. Вот их там поливать как-нибудь из какой-нибудь бочечки, и вот это вот все.
Ну, это очень круто, кстати. А знаешь, люди делают такие штуки на базе всяких программируемых пожарных сигнализаций.
Ну, я хочу просто взять какой-нибудь набор ардуинок, раскидать их в качестве актуаторов по дачам, чтобы они собирали там данные, вот это все. Потом сделать центральный хаб в виде какой-нибудь малинки, которая как раз будет собирать всю эту информацию, к этому всему прикрутить какую-нибудь графану. Прости, господи, ну я же из этих, кто без графана не может. Вот. И чтобы эта графана мне, ну, в том числе, рисовала какие-то, ну, мониторинг по участку. Вот. Ну и камеры, ну вся фигня. Вот как-то так.
Пока мы... Да, ну вот тут самый большой вопрос, который тебя ожидает в этом месте, самая большая сложность, это то, что все было, все, что было прилично и в open source, например, был Smart Hub от Samsung, который можно было локально поставить. Вот что-то мне кажется, что оно все стало проприетарно, мы живет где-то непонятно где.
Нет, понимаешь, так как это будет очень project. Это будет что-то, ну, совсем самописное. Возможно, я там либо в Kotlin пойду, либо в Java для обработки вот всех поступающих с Arduino сигналов. То есть там я прям хочу максимально упороться.
А, ну, нет, если цель упороться, то да, так можно, надо, ну, датчиков правильных покупать. Мне кажется, на Arduino это как-то тяжело все строить будет. Если ты, ну, если ты прям совсем хочешь от земли, то тогда да, проще датчиков напокупать всякие.
Не, понимаешь, все-таки диплом инженера-электронщика, который, как это, несведущие люди заявляют мне, что мой диплом – это бумажка. Как человек с высшим образованием, я уверенно говорю, это картонка.
Абсолютно, да. С клинкоровой обложкой надо заметить.
Вот, и вот эта вот картонка, где написано, что я не просто какой-то там девопс. Господи, когда это успело стать ругательством? Почему? Вот, а я нифига себе инженер-электронщик, эпизодически эта странная мысль, ну, не дает покоя моей голове. Почти как эротические монстры у крематории.
Блин, ну хочется, да, периодически что-то вот такого поделать и...
Вот, еще я, блин,
извините. Дай бог, чтобы времени было.
Да. Да. Вот, и я эпизодически задумываюсь, то ли о покупке Nintendo Switch'а, то ли об установке на комплюктер какой-нибудь такой ненапряжной игрушки, которая бы позволяла как-то вот расслабляться, когда хочется поиграть. Но я так не могу придумать, во что мне
поиграть. Мы тебя же накидали. Ты попробовал поставить Into the Breach?
Нет, я еще ничего не пробовал ставить. Понимаешь,
когда я... Into the Breach — это топ.
Я когда увидел список и понял, что... Мой организм высказал сложно. Мой организм сказал, что все это очень сложно, и он не хочет в это все заморачиваться сейчас установкой, поиском вот этого всего. В общем, я как-то... Я на этих праздниках прямо хочу максимально вот утопление. Вот, у меня еще осталось несколько дней такого режима, когда я не сильно в IT, но вот доделаю кучу всяких аналоговых дел, которые вот... Блин, связаны с этой реальностью. Например, завтра надо будет расторгнуть этот договор с Ростелекомом. Это тот еще квест.
О, сегодня кто-то жаловался. По-моему, Арти как раз жаловался на один тоже. Наш общий знакомый сегодня жаловался, что он переехал просто из России, уехал, релоцировался. И жаловался, что у него 3 часа времени отняли переговоры с Ростелекомом на то, что как бы... расторгнуть с ними договор.
Ну вот. Ну, у меня сегодня не получилось, потому что я отвлекался от их чатика, и, в общем, квест не получился. Сейчас я завтра буду на свежую голову, не отходя от комплюктера, продолжать. Следите за обновлениями. Вот. Еще из новинок этого года у меня ожил мой канал в Телеграме. Господи, да не хочу я в Супертуксы играть. Я его родственник. Не люблю. Я еще со времен, господи, какой-нибудь древнючий Ubuntu 8, что-то там его не люблю.
Это он там прикольно так прыгал.
Ой, я не знаю. Оно и тогда выглядело, ну, такое себе. А сейчас я этого не хочу касаться. Я лучше...
Ты че? Это же была вообще чуть не единственная игрушка, которая запускалась на Linux.
В 3D.
В 3D, да.
У меня из таких игрушек был этот аналог Вормов, как он там обзывался, про ежиков.
У меня не было на Linux такого ничего.
А там был какой-то клон Вормов третьих, не третьих, ну, в этих Вормс обычных, классических. И он там вот, там тоже был верх наркомании по персонажам был, но было забавно. Вот. Да, вернусь к тому, что у меня ожил канал мой в Телеграме. Я так и не могу как-то привести в какое-то, не знаю, более-менее стройную систему этих своих социальных сетей, поэтому, ну, большая часть всего репостится везде, но очень много мыслей, которые требуют много букв, они будут в тележке.
Блин, я не знаю, мне кажется, что нам пора вернуться в эпоху ЖЖ, вот.
В смысле, вернуться в ЖЖ и вести в ЖЖ все?
Да. Во-первых, в ЖЖ уже звучит прикольно, просто потому что в ЖЖ.
Я как бы не в курсе, что там сейчас происходит. У меня даже есть где-то страничка ЖЖшная моя. Надеюсь, оно еще живо. Вот. Ну, и, знаешь, это... Можно даже не в ЖЖ вернуться, этот блокспот гугловый.
Не хочу. Я не знаю. Но у меня как-то вот с блогерством мне всегда было лень писать.
Вот. Нет, мне писать...
То есть у меня вот раз в год на меня находит какое-нибудь это...
Не, видишь...
Желание что-нибудь написать содержательное.
А,
я его, конечно же, гоню от себя.
Ты открываешь еще баночку темного, и оно проходит.
Ну да. Вот. Потому что не надо теребонькать. Вот.
Нет, меня находят чаще, потому что, ну, видишь, я больше пишу там отчеты о прочитанных книжках, причем там, либо о читаемых сейчас книжках, если они там, ну, такие умные, и о них там надо не один отчетик, а, ну, по мере прочтения и применения прочитанного в жизнь как-то надо это... Возникает желание поделиться зачем-то этим всем с миром.
Не-не, это я понимаю. Ну, вот меня надолго никогда не хватало, вот, чтобы вот как долго и осознанно что-то вести. Вот подкасты мне нравятся. В подкастах как-то это проще происходит.
А, здесь нет редактуры. Вот мы наговорили, коллективно выпили, как дав говорят наши подслушиватели. И всем хорошо.
Да, ну и да, какие-то вещи. Так вот, я хотел вернуться к GitLab. Вообще, как оказалось, GitLab прям... Ну, то есть я его немножко недолюбил. Я его и сейчас не очень люблю. Но он оказался, по крайней мере, с тех пор, как я его последний раз год два назад трогал, он оказался прям довольно-таки приличным.
Подожди, а почему ты не любишь GitLab? Подожди, у нас здесь...
Я его недолюбливаю. Я не то, что
ты прямо выбираешь, выбиваешься из общей концепции, но здесь принято к нему тепло относиться.
Ну, наверное. Нет, это хороший, безусловно, тул, вот, который действительно стал там во многом лучше.
Угу.
И просто я как бы из тех, кто там всю жизнь пользовался GitHub'ом, и мне как-то вот этот весь GitLab, и это все, оно как-то чуждо.
А ты к нему относишь, что красный — это новый зеленый?
Ну, типа, да. Вот. Нет, я там решал какие-то проблемы с тем, что там даже на... Ну, понятно, я же не из тех, кто у себя где-то на своей виртуалочке разворачивает эти там мегатонны контейнеров и локально его хостит. Я из других, я из тех, кто вот пошел на GitLab.com и заплатил там денег, чтобы там все как бы само бежало. Вот, но там тоже были какие-то проблемы, которые там, ну, мне сразу не удалось решить, а в GitHub это просто работает. Там проблема была из серии того, что совершенно не очевидно, что merge request — это какое-то совершенно отдельное действие, которое не очень попадает по триггеру в all, а если там ничего нету, то ломается встроенный линтер и ломает себе пайплайн. Ну, просто как бы говорит, что типа ничего не запущу. Ну, ты сделал merge request, но у тебя это как называется... Детачит мерч реквест, и горит красная эта лампа.
Ну, у вас есть мерч реквест, но я вам его не создам, потому что у вас правов нету.
Да, ну вот типа того. Да не то, что правов нет, а там именно что не можешь что-то сделать. Но в целом, в остальном, мне как бы понравилось. То есть довольно прозрачно. Мне понравилось, как инклюды в ямлике делаются. Мне очень понравился декларативный синтаксис директивы rules.
То есть такой ansible для пайплайнов.
Ну, типа того, да. Вот мне еще предстоит освоить то, что они называют почему-то автодевопс. Вот. И тогда я буду вообще говорить, что все, короче, девопсы больше точно не нужны. Потому что есть могучий автодевопс.
Ну, я тогда в тим... Я пошел... Как это? Я в манагеры... Тимлит
автодевопсов?
Да. В этом что-то есть. Вот. А, знаешь, что я...
Уже давно пора. Кстати, вот это мы можем обсудить, кстати, вот эту штуку.
Какую?
О том, куда вообще... Куда ходить сеньором... сеньорным девопсам вообще куда идти и что делать?
Ну, можно мы и за это поговорить. Вот, я тут забыл упомянуть одну важную вещь. Не впервые в моей жизни, впервые пригодился Инстаграм. Я был в шоке.
Что ты в нем купил?
Я не в нем купил, я в нем увидел рекламу местного мотомагазина, который на весьма кошерные мотокуртки давал такой весьма кошерный скидоний. У меня теперь есть абсолютно офигенская мотокуртка, которая мне досталась чуть меньше, чем в два раза дешевле, чем она стоила изначально. Это не ли прекрасно?
Блин, ну сложнее, но здорово.
Да.
Вот. К сожалению, в Грузию почти ничего невозможно привезти по почте, потому что это какой-то чудовищный геморрой с таможней все время. Ну, на все, что дороже $100, поэтому я тут прям страдаю от этого.
Нет,
все остальное тут довольно дорого.
А тут прямо такие офлайновый магазин, говорит, у нас тут скидки, приходите, я пришел, и мне реально... Теперь есть офигенная мотокуртка.
Блин, ну, Грац, я тебя поздравляю.
Я сам втащусь.
У тебя уже есть куртка и шлем.
Да. Теперь осталось кого-нибудь снять мотоцикл.
Но следующим должна быть, наверное, ракушка.
Нет, куртка уже идет с защитой.
Куртка, да, ракушка.
Даже я не совсем понимаю, за что ты, ну ладно.
Ракушка — это защита МПХ.
МПХ? Нет, там будут штаны со всем встроенным тоже.
Вот, ну тогда штаны.
Да, штаны надо. Это я в курсе.
Юрий Кротов, а что такое в попе нра?
Чё
это? Это Red Alert? Или что это такое?
Подожди, а где он, Юрий Кротов?
Кротов пишет нам в
теле. Open что-то еще.
Open RA, да. Ну...
Не знаю.
Да, нужны боты, желательно автоботы, конечно же. Вот. И, конечно же, мы все понимаем, что самое главное — это Optimus Prime. Вот Optimus Prime, мне кажется, нужен всем.
Господи. И мне остановите мой больной мозг. Ну, вспомнил про Сбер Прайм.
Нет, давайте не будем. Давайте не будем про Сбер Прайм. Давайте я лучше наброшу про блокчейн.
Ты говорил, что не будешь произносить это слово.
Да. Ну, давайте, нет. На самом деле, статья очень важная, на мой взгляд.
Давай, что за статья? Ты про нее мне говоришь.
Да, давай, да. Я сейчас я даже кидал ссылочку. И, наверное, надо в общий чатик кинуть. Ее уже много кто обсудил. Она очень... Так, где у нас? Сейчас я найду ссылочку. Быстренько. Оп. И кидаю ссылочку в общий чатик.
Рассылочка?
Да, оп. Ну, интернет, он как... Не будем называть, кто. Ты ему слово, а он тебе ссылку. Вот. И, собственно, блин, хочется все время сказать Дорси, но на самом деле Мокси. Это основатель и там главный программист такого мессенджера Signal. Написал у себя огромную... На Хабре ее перевели. Взял довольно огромную статью про то, как он видит Web3, и не просто написал, а написал его эту статью на основе того, что он... ну, то есть он сам попробовал написать парочку Web3 приложений. И основной тезис статьи заключается в том, что, в общем-то, Web3 — это полная туфта.
Подожди, давай мы внесем, что он понимает под Web3.
Web3 — это всякая инфраструктура, ну, всякая экосистемка вокруг эфира, и там прочие криптоты, которые позволяют тебе там что-нибудь, например, показывать. Ну, например, вот то, что сейчас модно, это NFT. Да, всякие там штуки искусства. Но, в общем, это не суть важно. Это возможность...
Что-то положить в блокчейн какой-то.
Ну, типа того. Это мало того, чтобы положить, но и показать с доказательством того, что это там тебе действительно принадлежит. Окей. Вот. И отчасти, то есть все, что он написал, на самом деле, в этой статье, что, например, большая часть вот этих всех картинок этого NFT-искусства хранится на каких-то непонятных местах, типа каких-то бакетов в Амазоне, каких-то своих веб-серверов Apache, там Nginx и вот это все. А в блокчейне хранится только ссылка на эту историю. Mm-hmm. И это действительно проблема. Ну, то есть, как бы она действительно есть. Просто, на мой взгляд, я бы относился... Ну, то есть это действительно туфта, и действительно это противоречит всей концепции...
веб-тренольности.
Да, веб-тренольности и вообще вот этой революции доверия, которую, по идее, вот подобные проекты должны сделать. Он... Вот. И я хочу на тему чего поспорить с автором. Во-первых, как бы автор как прикладной чувак, ну и прикладной криптограф, как и большинство людей, он к этому относится как к какому-то законченному или незаконченному продукту. На самом деле вся история, которая происходит вокруг NFT, вокруг современного мира крипты новой волны, новых волн, это на самом деле... не про какой-то конечный продукт, а это про очень быстрое прототипирование. То есть люди делают прототипы того, как и потом уже мир будет устроен там, через какое-то будущее. И когда ты делаешь прототипы, то вполне возможно как бы нарушать какие-то даже базовые принципы в угоду того, чтобы просто проверить, летит эта концепция или не летит. Это одна вещь. Вторая вещь, то, что он пробовал это делать на инструментах, которые для такого не предназначены. Ну да, в тот момент, когда он это делал, а, видимо, других инструментов особо не было, но он это делал на эфире. Вот проблема в том, что если ты хочешь хотя бы даже там 150 там, килобайт какую-нибудь очень маленькую картинку сохранить в эфире, это тебе будет стоить каких-то там колоссальных денег. Ну, потому что каждая транзакция и газ в эфире очень дорогой на текущий момент. И он еще и привязан к стоимости самого этого эфира. И вычисления там дорогие. Для этого существуют совершенно другие инструменты. Например, Solana. Да, про которую автор, конечно, ничего не сказал. И собственно, Solana полетела и вообще как бы вот, ну, придумалась после того, как вот часть вот этих гипотез действительно проверили на эфире, пусть и за очень дорого. И да, чтобы минимизировать всю эту NFT-шную помойку, действительно это все там хранили как-то, ну, непонятно, и, ну, и хранят тоже до сих пор. Но идея именно была в том, что это проверка гипотез. Поэтому вот, ну, к этому я всем рекомендую так и относиться, что это проверка гипотез. А так статья довольно правдивая, просто она немножко немножко однобоко рассматривает собственно, ну, то есть она хайлайтит проблемы, но не показывает, что на самом деле этих проблем можно избежать, просто отчасти это может быть дорого, либо нужно использовать другие инструменты, которые работают не поверх, например, эфира. Вот такая вот штука.
Ну, так, либо есть... вы просто, как обычно, используете некоторые нецелевые инструменты. И вам просто...
Нет, ну видишь, как я говорил, Саш, штука в том, что там целевых инструментов в тот момент не было. То есть вот эта проверка гипотезы. Вот сделали этот эфир, да, вот он был заточен на то, чтобы там были хорошие смарт-контракты. Вот сильно можно было напрограммировать разные смарт-контракты. То есть прям вот программы, которые там живут внутри этого распределенного ресурса и, соответственно, там что-то запускают со сложной всякой логикой. Да, они это сделали, но...
Все остальное подкачало.
Это оказалось дорого, да. Или вот если взять классический биткоин, например... Он очень надежный, он сверхнадежный.
Но, сука, медленный.
Но очень медленный, да, и не позволяет там программировать какую-то сложную логику. Но зато он супернадежный. И там код этого биткоина аудировали уже много раз, и вроде ничего не нашли, что его как бы сломало. Я думаю, что если бы это было возможно, то уж за сколько биткоина? Больше 10 лет, наверное, уже, да?
Не знаю, я...
2007 год, 2007 год, да, больше 10 лет, почти 15 лет биткоину. Вот. Ну, когда стало популярно, ну, широко известно, наверное, где-то в 2012 году. Ну, как относительно широко. Вот. И вот он с тех пор такой, он ультра-сверхнадежный, но вот он не позволяет вот таких вещей. И еще важная вещь, о чем пишет Мокси, что типа вот вся эта экосистема вокруг... вокруг этой всей криптоты, она типа вся вообще, ну, нифига не распределенная, не веб-3.0. И все как бы ресурсы имеют какие-то обычные входные поинты, ну, типа там обычных каких-то HTTP-серверов.
Ну, те же, да, биржи, через которые... те же биржи, кошельки, вот это все, он про это говорит.
Да, 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 всякие вот штуки для управления NFT, вот, это все типа обычные веб-сервера, и его это как криптографа расстраивает. Да, то есть он говорит так, что типа, и с этой мыслью я, кстати, отчасти согласен, он говорит, что быстрое развитие невозможно на децентрализованной системе, потому что очень много, слишком много разных будет мнений, и будет невозможно достичь консенсуса, чтобы что-то развить. И как пример он приводит, ну, там всякие протоколы прошлого, типа как электронная почта. Вот, да, которую никак этот протокол никаким образом невозможно изменить, потому что, ну, было невозможно до тех пор, пока там, Google и Microsoft не написали там свои почтовые штуки. Ну, и действительно, да, также вот Jabber, например, которым там все поддерживали его, но он не смог полететь, потому что ничего, ну, никаких изменений в протокол было внести невозможно, потому что, ну, комьюнити это просто не принимало. И как только люди стали просто писать свои проприетарные мессенджеры, да, ну, вот он написал сигнал, а там WhatsApp появился, Telegram появился, ну, куча там других всяких... на вайберов, я не знаю, еще чего-то, да, они все были уже не поверх Jabber, хотя Jabber, в общем-то, неплохой протокол, но они все были не поверх Jabber, потому что они могли внутри себя развиваться там небольшим количеством разработчиков.
Ну, и причем так, как надо тем, кто его развивает.
Ну, типа того, да, а не так, как нужно комьюнити. И это, как бы, с одной стороны, правда.
А вопрос, а другой... нужно ли комьюнити какое-то это развитие? Или комьюнити, как правило, с чем я достаточно часто сталкиваюсь, нужно вот какое-то такое свое почесывание ЧСВ о том, что вот мы такие хорошие. То есть они...
Но всегда есть, нет, всегда есть идеологи, которым важно. Вот мне, например, важно, чтобы вот... тот там проект, которым я занимаюсь, мы следим, мы, у нас не будет никаких S3-хранилищ, не будет никаких там своих веб-серверов, и мы максимально все постараемся сделать on-chain, или то, что невозможно сделать on-chain, да, то есть хранить там какую-то информацию, ну, то есть возможно, но мы прикидывали, что хранение on-chain именно... ну, типа даже 150 килобайт информации стоит там, ну, каких-то там типа космических денег, типа баксов 800 на эфире это может стоить.
А это разовая акция или это ты, ну, какую-то абонентку ввел? Я просто, видишь...
Вот, я сейчас расскажу. Это и разовая, и не разовая. Есть ребята, которые придумали проект типа IPFS-а, которые говорят, что стоимость мегабайта каждый раз девальвируется. Поэтому вот, мы делаем так. Мы покупаем жесткие диски, условно. Ну, то есть это их математика, на самом деле там все распределенное. Вот, и вы покупаете это место на жестком диске навсегда у нас. Ну, то есть вот есть у вас гигабайт, вот гигабайт стоит, у них купить гигабайт стоит что-то типа $10. Вот, $10 за гигабайт. Ты получаешь этот гигабайт навсегда. Вот, они говорят, из этих $10 мы 5 оставим себе, а еще на 5 мы купим еще 3 гигабайта на более новых винчестерах. Вот, и будем их дальше там так как-то продавать. Примерно с такой. То есть эта концепция довольно спорная, но она совершенно точно имеет право на существование.
Она, по крайней мере, звучит логично.
Да, 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 да.
Такая вот, пирамида, и... эдакая немножко криптопирамида.
Ой, тут, ты знаешь, в этом криптомире все очень похоже на пирамиды. И как с этим, ну, то есть как с этим жить, вообще не очень понятно. То есть это прям сложно. То есть все, чего ты не касаешься, вот начинаешь в это копать. Ну, то есть на самом деле я понимаю скептиков всего этого очень хорошо, потому что как только ты начинаешь копаться во всем этом, пытаешься действительно досконально как-то разобраться, то ты начинаешь понимать, что вот, ну, вот как Мокси написал, как, да, не глупый чувак, и как бы действительно, что ты попал в какой-то вообще чат платежа, где люди вообще ничего не делают и просто получают там непонятно за что деньги.
То есть, как, ну, понятно, как только начинаешь в это все погружаться, откуда-то этот запах Лени Голубкова, он начинает.
Все так, да, но на самом деле, это можно сказать про 95% там любого там изначального начинания.
Нет, это в любом
случае... Ну, то есть вот 95% будет какого-то фрода, скама, еще чего-то, и вот 5% будет...
Да, господи, ну, даже...
чего-то полезного, что выживет.
Элементарно вот. Пересаживание всего своего окружения на какой-нибудь очередной, пусть какой-нибудь и прогрессивный мессенджер, ну, по факту выглядит так же, как пирамиды. Приведи друга.
Ну, естественно, да. С мессенджерами вообще непонятно вообще, как жить. Я не знаю. Мне кажется, что нужно вообще удалиться из всех мессенджеров.
Знаешь, что мне на самом деле вот здесь немножко в шаг в сторону, чем меня начал раздражать Телеграм вот прямо вот при всей моей к нему теплой любви. У меня есть, ну, некоторая пачка контактов, которые с телефона удалены уже черт знает когда. И так неистово бесит, когда в какой-то момент очередной, ну, симку эту, видимо, перепродают, и чувак с этим номером появляется там в телеге, и мне какой-нибудь там забытый контакт, которого там, какого-нибудь электрика, который мне делал какую-нибудь проводку там на моей позапрошлой квартире, типа он снова типа есть в Телеграме.
О, да, это жесть. Меня тоже это, кстати, раздражает. Ну, там еще как бы реклама появилась какая-то непонятная.
Ну, нет, реклама до меня пока не докатывалась, а вот восставшие из мертвых электрики... Это регулярная история. Либо контакт какой-нибудь консервативный, ты не знаешь, вот это вот реально человек, или он уже просто номер сменил, и... а тебе вот эти призраки прошлого.
А, и, кстати, так тоже бывает, что ко мне, да, у меня, ну, есть люди, которые имеют... Ну, вообще, это какая-то вообще жесть, я не знаю, мне кажется, что, ну, сотовых операторов, их нужно как-то вообще максимально...
Так это не сотовый оператор, это вина
сотового оператора. Конечно, те, что они перепродают эти номера. Ну, например, у меня там когда-то давно умерла бабушка. Ну, я удалил ее номер, а потом мне так раз, у вас бабушка в сети, ты такой, как бабушка в сети.
Здравствуйте.
Что за диточ? Да. И вот это вот все. Ну, то есть это...
Ну, как бы, я знаю...
Знаешь, что там, циферок, что ли, мало?
Циферок действительно мало. Я работал в сотовом операторе, я знаю. Номерной емкости всегда не хватает. И вот эти вот стандарты по выдерживанию номеров, они смягчаются и смягчаются максимально. Это номерной емкости всегда не хватает. Особенно началась большая жопа вот с появлением вот этих вот переходов со своим номером. Потому что там под это тоже своя длинная история, как это происходит.
Вот. Слушай, ну, наверное, да. Но, тем не менее, ну, я не знаю, ну, уже там в цифровом веке, ну, придумайте какие-то там уникальные идентификаторы, ну,
правда. Да, понимаю, проблема не в том, что уникальный идентификатор, а в том, что люди хотят иметь 2, 3, 10, 47 номеров. То есть, как только у меня появится умная дача с малинкой, да, мне тоже потребуется, ну, какой-то дополнительный номер, который будет жить в этой малинке и, ну, работать там интернетом. Оп. А таких устройств много, всякие ворота, шлагбаумы, прочие. Плюс я понял, что, ну, там, со следующего места работы у меня будет жестко будет два разных номера. Один мой личный, а второй исключительно рабочий.
Добро пожаловать в мой мир. Я всегда так делаю.
Я, ну, вот я как-то до этого обходилась, а тут прямо вот, да. Причем чуть ли не два разных, ну, телефона, каждый со своим набором аккаунтов и вот этого всего.
Нет, прям два физических телефона. Я причем всегда на работе говорю, что если вы хотите, угу, чтобы я вам отвечал, угу, там на что-то, то это ваша проблема, как-то дать мне там телефон, еще что-то сделать. И как-то договориться со мной, чтобы я вам отвечал. А свой, как бы, личный телефон я волен отключать тогда, когда я хочу.
Ну, в общем, как-то к этому я тоже пришел, вот. И ты понимаешь, что нагрузка, так как нагрузка на оператора большая, как бы, и номеров-то их больше не становится, конечно, там за эти... Короче, там ситуация примерно как с айпишниками четвертыми.
Да ну, камон, да у тебя сколько там этих цифрок, сколько у тебя там префиксов может быть?
Так,
у
тебя эти префиксы, они стоят денег, их выделяет, там же номерная емкость выделяется. Там, короче, своя большая кухня со своими большими деньгами.
Нет, я не сомневаюсь, что там своя большая кухня. Просто я пытаюсь сказать, что... что у нас, сколько у нас там чиселок там в современном номере? 7... 7 цифрок плюс 2 префикса. Да, правильно же я считаю?
Я не помню.
Да, 7 плюс префикс сотового оператора плюс префикс, ну, не сотового, не обязательно сотового. Да, префикс, там, условно, телефонного узла
и или сотового страны.
Оператора и префикс страны.
Ну, где-то так, да.
Ну, то есть 10 знаков, получается. 7 плюс 3, 10. 10 знаков – это, ну, много.
А расходуется это еще быстрее. Расходуется это очень быстро.
Ну, будет очередной типа НАТО. Ну, то есть они же тоже так используются, шлюзы.
Ну, что-то как-то к этому, к чему-то придет. Но вот и... просто я на своем веку работы в телекоме застал два смягчения, если я правильно помню. Одно так точно. Когда просто, ну, в какой-то момент, ну, начали выдавать более свежие, ну, номера, которые в отстое пробыли меньше, чем раньше. Ну, из разряда, ну, а да, меня... Меня замучило. Ну, что поделать?
Кстати, я предлагаю, Саш, ответить на то, что мы обещали ответить.
Да, на прошлогодний вопрос. Мнением,
на прошлогодний вопрос, да. И поделиться тем, что мы думаем про Хабр.
Ну,
ты что-нибудь думаешь про Хабр вообще?
Я, знаешь, так как у меня был один... опыт туда написания, да, не самый удачный, и я понимаю, что там, ну, я тоже был, может быть, не совсем корректен, но я на самом деле восторгаюсь людьми, которые на регулярной основе пишут на Хабр, потому что, во-первых, я знаю, что такое вести регулярно, как хоть какое-то шоу там, а тем более писать, это, ну, плюс, это надо иметь некоторую смелость писать на Хабр. Мне ее не хватает, хотя мне все хочется, но мне каждый раз эта проблема, так же, как с желанием выступить на конференции, о чем писать. Потому что кажется, что ты пересказываешь какой-то мануал очередной к Linux'у или к какому-то еще инструменту. Вот. А писать какие-то болтологические вещи, ну, камон, кому это сейчас... Оно вроде как читается и нужно, но мой внутренний цензор мне претит.
Не знаю, мне очень нравился раньше блог Лисяры, где он рассказывал, как он там какой-нибудь SMTP на FreeBSD настраивал.
Я, видишь, не хожу на Хабр регулярно. Для меня
это Хабр... не на Хабре, нет. Это вообще был стендалон-блог. Еще Хабра не было тогда.
А, ну видишь, у меня в качестве места, где я рассказываю о том, как я что-нибудь настраиваю, у меня вот это вот заведение. И мне хватает наших посиделок с бокалами.
Вот, а я могу сказать так, что мне Хабр — это вообще очень интересное явление. И когда Хабр только появился, он был вообще очень крутым. Ну, как раньше, трава была зеленее, ну, все понимают.
Яндекс быстрее.
Яндекс быстрее, сиськи сочнее были прям максимально.
Максимально.
Максимально, да.
Готки были. Подожди, не готки, готессы были красивые.
Готессы были. А потом после готесс были эти...
Эмонессы.
И в целом, приходя на чистые пруды, можно было так тихо-тихо сказать «хим говно». И тогда набегала куча-куча всяких прекрасных девушек, которые были готовы на все, чтобы объяснить тебе, что хим не говно. Прям вот вообще совсем на все.
Нет, меня с этим связано было другое. Потому что во времена моего...
Да, Саш, позволь, я немножко...
Хабр. Да, а я просто уже пошел в воспоминания, знаешь.
А мы сейчас, да, и пойдем в после шоу, и там да. Вспомним, как это...
Как все было, хорошо.
Так вот, и это было очень круто. Ну, то есть это... Ну, еще тогда не было ни Hackers News, ничего подобного. Не было, и Хабр сочетал очень круто. Ну, то есть вот авторы Хабра... Это были лучшие люди там, условно, интернет. Это люди, которые придумали, написали Яндекс. Придумали, написали Mail.ru. Вот, ну, вот все вот это вот, кто стоял у истоков. Люди, которые что-то придумали новое реально, воплотили новое. Вот, потом Хабр начал потихоньку скатываться, я его перестал совсем читать. Ну, точнее так, я никогда его не переставал читать. Я читал Хабр и читаю до сих пор исключительно по ссылкам, которые кто-то мне пришлет, или я где-то в каком-нибудь месте прочитаю, что вот, типа, интересная статья. И вот сейчас, кажется, вот как мы вот эту статью обсуждали, еще что-то, это очень важный момент, что большая часть... Ну, то есть вот я считаю, что на текущий момент годного контента своего собственного на Хабре нет. По крайней мере, годного для меня. То есть именно популистский контент мне не очень интересен. Хотя, например, мой приятель, который там плюс-минус фармацевтическим производством владеет, ну, и делает там какие-то медицинские штуки и косметику, у них есть блог на Хабре, очень популярный, они рассказывают там про химпроизводство, там много у них подписчиков, и вообще это много им приносит людей, например. Ну, то есть, как бы, то есть это типа работает. Вот. Мне, например, это не очень интересно. Мне важно... Ну, простите.
Отлично.
Мне важно какое-то реальное миско. Вот, ну, то есть вот прям миско-миско. И иногда на Хабре, к сожалению, это чаще переводные статьи. Чаще всего они там уже переведены к тому моменту, когда я их прочитаю. Ну, то же самое можно и про OpenNet сказать. Что там они появляются уже после того, как я их прочитал в оригинале.
Ты, может быть, нам надо как-нибудь собрать это, список источников, откуда мы все берем. Потому что я бы уже тоже хотел перейти на какие-то зарубежные частичные источники, но я не знаю.
Пожалуйста, я большую часть тем, которые я подбираю, когда мне не лень для подкаста, я подбираю, ну, я скажу чуть позже. Так вот, и, в общем, Хабр, вот так, я переосмыслил немножко свое отношение. Если раньше я его просто не любил и считал, что он совсем скатился и стал там полнейшей фигней, на самом деле сейчас я понимаю, что просто у них там... Когда они сделали это разделение, эти хабы, вот мне это все не нравилось, я не принимал это. А сейчас я понимаю, что на самом деле там есть годный контент, пусть он и переводной, но зачастую он довольно качественный, он хорошо отредактированный. Опять же, Хрыч пишет на Хабр о том, какие менеджеры вокруг все плохие, и что никто не умеет менеджерить. Лор нет, на лоре как бы я еще
лор не нужен.
Помню. Вот, и все вот это, не надо, нет, никакого лора.
У нас он тоже давно пропал из списка новостных источников.
Вот. Поэтому Хабр, пусть мы, я, по крайней мере, от себя лично, и думаю, что могу и от подкаста пожелать Хабру процветания. И хочется пожелать, чтобы было больше именно своих годных статей. Но и хотя бы то, что они
от
делают
переводной
контент хороших.
Да. От людей, а не от компании, потому что компании вот, очень часто очень какие-то свои интересы преследуют.
Нет, ну понятно, но пусть хотя бы нет, но пусть будет от компании. Пусть Яндекс там что-нибудь напишет, но только не как обычно это происходит. Что вот мы там сделали, вот мы такую запилили пипяку такую божественную. Отлично, она вот так вот классно работает, но мы вам ни кода не дадим, ни попробовать не дадим, просто знайте, что мы вот так можем. Ну, вот это неинтересно. Да, а когда люди показывают или что-то делают, придумали какую-то там технологию, что-то еще, пожалуйста, ну как бы... Вот, расскажите, сделали какой-нибудь... Почему компания может позволить себе сделать, ну, например, да, то, чего не может позволить себе человек. Например, взять и сделать там полномасштабные исследования, я не знаю, там, каких-нибудь реляционных баз данных или нереляционных баз данных. И вот такой контент мне было, например, интересно почитать с хорошими независимыми тестами, с открытой методикой тестирования. Так, чтобы...
С описанием задачи, почему мы тестировали именно вот так и именно вот это.
Ну, достаточно хотя бы пусть методика тестирования будет, чтобы я мог, там, если как бы у меня есть такая возможность, мог бы ее повторить. Там, в том или ином виде. Вот это было бы круто. Но все равно мы Хабру желаем...
стабильности, стабильного коннекта.
Стабильного коннекта, абсолютно. И да, вот. А возвращаясь к источникам, ну, я читаю Reddit, да, и я подписываюсь на сабреддиты, где пишут живые люди, действительно.
Я как-то... Вот Reddit именно в качестве новостного источника, ну... Я его не смог осилить, потому что, ну, это какой-то твиттер такой. Твиттер все-таки для меня генерит много шума, в отличие от того же Хабра, который, ну, да, там энное количество соцстатей я в неделю перебираю, но это конечное количество.
Не знаю, еще как бы Hacker News я читаю.
Ну вот. Эти у меня есть подписка, но я... Так как у меня есть вариант это посидеть над Hacker News или посидеть над Хабром, я обычно ухожу на Хабр. На этом все заканчивается.
Давай, меня расстраивает отсутствие теплых ламповых RSS-ов. Вот это меня расстраивает.
Ну, кстати, у меня все новости собираются в основном как раз теплыми ламповыми RSS-ами, в том числе из Хабра.
А куда они тебе собираются?
Фидли.
Фидли, да.
Мне
хочется что-то свое, что ли, поставить. Я не хочу, чтобы это вот, ну, то есть, как бы, чтобы это было
потом как Google
Reader, который... Ну, я что-то пробовал поставить, оно у меня что-то как-то то не работало, то ломалось, то, короче, какой-то этот... Ну, в общем, я забил в итоге.
А, нет, у меня-то все, видишь, я-то в фидлях сижу. Здесь я как раз такое облачное решение использую, потому что Just Work.
Ну, слушай, ну, надо, может быть, посмотреть. Нет, я ничего не имею против облачных решений, но хотя мне какие-то подписки, мне бы хотелось иметь там приватные, например. Вот. И это не подписки на Pornhub. Pornhub'ом я готов поделиться своими, как бы...
Подписками на Pornhub.
Всем желающим в личку, да, все фиды на Pornhub'е. Кстати, на Pornhub'е бывают периодически годные...
Видосы по математике.
Айтишные заметки нет там, в комментариях. И заметки о дизайне интерьеров.
Окей.
И кстати, сантехник... Саша, у меня есть к тебе нескромный вопрос. Ты знаешь, что такое Фидиверс?
Нет.
Потому что Юрий Кротов у меня спрашивает, что такое про Фидиверс, а я не знаю, что такое Фидиверс.
Я не знаю, что там, почему тебя злой админ спрашивает, почему ты не пробовал ли ты подобрать очки и к чему это.
Ну, видимо, потому что он видит, как я щурюсь иногда.
Возможно. Вот.
Но я готов ответить. Нет, я не пробовал. Ну, точнее так, я за рулем езжу в очках. А так я хожу без очков и буду ходить без очков до тех пор, пока я не начну спотыкаться об...
А у тебя случайно не астигматизм? Или мы это уже...
Не астигматизм.
А давай мы тогда вот на этот моменте мы Ну, значит, перейдем
в послешоу?
Да, мы перейдем плавно в послешоу. Это был подкаст «Витая пара» за номером 418, первый выпуск 2022 года. Андрей, спасибо, что ты тут. Вот, дорогие
слушатели. Всем спасибо, что нас слушаете. Теребонькайте колокольчик, ставьте лайки. Шарьте наш YouTube, наши фиды.
Да.
Ставьте нам звездочки обязательно.
И, помните, в этом году... и помните, что все обсуждения идут в тележке.
И все обсуждения идут в тележке. И помните, что мы очень хотим сделать в этом году контент более насыщенным и более, скажем так, таким более плюс-минус форматным и регулярным. И поэтому ваша, наши дорогие послушатели, помощь нам очень важна хотя бы в виде лайков, репостов, подписок, всего вот этого.
Да.
Везде, где можете.
Вот. Андрей умеет вот эти слова говорить, а я их не умею говорить. Я всегда считаю всю эту социальную мишуру местами бессмысленной, но, видимо, она нужна. Что с нас взять?
Я долго учился этому.
А, окей, видишь, меня никто еще пока не учил. Так что это был подкаст «Витая пара». Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока-пока.